Свеча горела слабо, рождая тусклый свет, едва достающий до краев стола. Огонек дрожал, потрескивал и словно бы собирался погаснуть. Я в последний раз все проверил, затянул тесемки на рюкзаке. Прошлым вечером монахи принесли мне вещи. Нательное белье, носки и свитер из козьей шерсти, подбитый овчиной старый полушубок, вязаную шапку, перчатки и варежки. Одежду я уже надел и теперь не боялся, что околею среди снега и льда. Также мне дали кошки, стальные зубцы, крепящиеся с помощью кожаных ремней на ботинки, маленький переносной масляный фонарь и еды ровно столько, чтобы она не превращалась для меня в лишнюю тяжесть. Я был благодарен каликвицам за их помощь, но не собирался менять своего решения. Меня совершенно не интересовали их тайны. Моя цель — темная душа. Я не могу уйти, зная, что эта тварь может причинить вред людям, пускай они и не желают рассказывать об этом стражу. Я закинул рюкзак на плечи, взял в левую руку пока еще не зажженный фонарь и задул свечу. Проповедник и пугало ждали меня возле часовни. Ни тот, ни другой не сказали ни слова, и двумя призраками направились следом. Ночь была ясная и звездная. Снега Монтероза отражали лунный свет, лицо щипал легкий морозец, монастырь погрузился в тишину, и провожать меня вышел лишь отчаянно зевающий монах-привратник.
— Ну, с Богом, страж! Брат Квинтон просил передать, что будет молиться, чтобы ваша дорога была успешной.
От ворот я не спеша побрел вдоль каменной стены, и уже через несколько минут меня кликнули.
— Кто это? — встрепенулся проповедник.
— Друг. Невысокий плевун помахал мне, выбравшись из-за камней.
— Ну, с каких это пор у тебя такие друзья, Людвиг? — Я уже околел, дожидаясь тебя, гладкокожий! — проворчал одноглазый подземный житель. — Не передумал? — Не передумал что? — не понял старый пеликан. — О чем он говорит, черт вас побери?
— Веди, — коротко сказал я тому и показал проповеднику, чтобы тот помалкивал. Плевун привел меня к камням, за которыми прятался, и я увидел темный вертикальный лаз, ведущий вниз.
— Ты слишком здоров, гладкокожий. Рюкзак придется оставить, а то застрянешь. Да не бойся, никто его не сопрет.
— Ой, не нравится мне что-то это, — пробормотал проповедник.
Я молча снял рюкзак и бросил его в дыру.
— Не доверяешь?
— усмехнулся Скир. — Не хочу, чтобы его здесь кто-нибудь увидел, если я не выберусь до утра. Пугало прыгнуло следом за моими вещами.
— Гляди, куда ставишь ноги и руки. Тут ступеньки,
— предупредил Скир. Спускаться было неглубоко. До дна оказалось где-то полтора человеческих роста. Когда мои ноги коснулись земли, сверху зашипели.
— Да пригнись ты, гладкокожий, и фонарь зажги, ты ж ни шиша не видишь, человече. Я пока лаз закрою.
Я сделал то, что было велено, спросив, а как я потом вылезу?
— Просто. Ладонью толкнешь, и крышка откроется. Каменюк на нашей магии, не смотри, что тяжелая.
Холодный квадратный туннель отличался невысоким потолком. Здесь легко мог пройти Скир, но никак не человек.
— И как я здесь проберусь?
— На карачках, — рассмеялся Плевон. — Да что ты хотел? Значит, дороги не рассчитаны на людей.
— Далеко лезть?
— Твоих шагов 200, потом 2 уровня вниз и еще шагов 400. Второй туннель попросторнее, обратно пойдешь один. У меня дел по горло. Водить я тебя туда-сюда не стану. На вот!
Он достал из кармана штанов мел и нарисовал на стене жирную белую стрелу, указывающую вверх.
Отмечай стрелками повороты. Мои родичи не хотят, чтобы ты тут заблудился и сдох. Такого громилу, как ты, потом не вытащишь.
Это какая-то новая дорога к перевалу? Высказал предположение проповедник.
Понимая, что если сказать ему правду сейчас, он развопится, а это меньше из того, что мне надо, когда я ползу на четвереньках, я пробормотал вроде того. Надел перчатки, На них варежки, чтобы не студить ладони о ледяные камни.
— А зачем тогда надо возвращаться?
Старого пеликана не так-то просто было сбить с толку. Но я уже полз за плевуном, и мне было не до ответов. Скир злился, что я все делаю медленно, тащу бесполезный рюкзак, наконец забрал у меня фонарь.
— Я посвечу. Ты, главное, руками перебирай, гладкокожий.
Я перевел дух, лишь когда низкий туннель привел нас в комнатку, где человек мог стоять, не согнувшись в три погибели. Лестница, такая же грубая и неудобная, как и все, что делали скиры, спустила нас вниз на два уровня. Мы проходили мимо темных проемов, уводящих в таинственную неизвестность. Я отмечал их крестами, чтобы на обратном пути, если ошибусь, знать, что это не мое направление. Следующий коридор, куда свернул скир, оказался просторнее прежнего. Потолок поднялся, и идти стало, возможно, немного быстрее.
— Мы под монастырской стеной, — сказал мне проповедник. — Теперь все время прямо, никуда не сворачивая.
То и дело мы проходили мимо коридоров, уходящих перпендикулярно нашему пути.
— Так, постой. — Я на пару минут надо кое-что сделать, — сказал Плевун, оставил фонарь и скрылся в одном из ходов.
— Куда он?
— вытянул шею старый пеликан. — Быть может, проверяет дорогу. Плевун вернулся быстро. Он довольно скалился, держа двумя руками здоровый круг сыра. Откуда скир его взял, не возникало никаких сомнений. Парень решил по пути заглянуть в монастырскую кладовую.
— Все равно они не заметят, — пояснил вор.
— И как часто ты сюда наведываешься?
— Так, чтобы никто из них ничего не узнал. И мои тоже. Давай-давай, идем, гладкокожий.
Сунув сырную голову под мышку, он подхватил мой фонарь, засеменив дальше. Коридор практически незаметно стал заворачивать налево, потолок вновь опустился, и последние 50 шагов до очередной лестницы мне пришлось проделать на карачках.
— Теперь запоминай, — сказал Плевун. — Ровно 427 ступеней вниз. Надеюсь, считать ты обучен больше, чем до 10. Ошибешься — не мои проблемы. Прямо перед тобой будет квадратная штольня с необработанными стенами. Она идет под уклон. Тебе надо в нее. Дойдешь до конца — будут тебе твои катакомбы, и не шастай больше нигде. Если заблудишься, я не виноват.
Сказав это, он отдал мне фонарь, откусил от сыра и с аппетитом жуя отправился прочь, даже не попрощавшись.
— О каких катакомбах идет речь? — поинтересовался проповедник и тут же подозрительно прищурился. — Дева Мария! «Ты обманул меня! Ты ведь обещал,
что я уйду из монастыря!» «Я это сделал, но я не обещал, что не попытаюсь уничтожить темную душу!»
«Людвиг, ты понимаешь, что это опасно? Ты понимаешь, что если каликвицы узнают о чужаках, бродящих среди их покойников, тебя по голове не погладят? Ты кончишь так же плохо, как братынчик!»
«Проповедник, я страж!» Моя обязанность — защищать людей от того, во что превращаются после смерти худшие из нас. Я не могу оставить это за спиной, хотя бы не попытавшись избавить мир от зла. Если душа там, я ее уничтожу. Если же нет, и она где-то в центральной части монастыря, куда дорога мне закрыта, выброшу это из головы, перейду Горград. А когда окажусь на той стороне, отправлю через Фабиан Клеменца сыновья письмо в Орденау. Пусть братство разбирается. Он посмотрел на меня как-то странно и вместо спора внезапно опустил плечи, признавая мою правоту.
Иногда я начинаю считать стражей нормальными людьми и забываюсь. Вас тянет к темным душам. Вы везде их находите и не можете пройти мимо. Это выше ваших сил. Я все равно не смогу тебя отговорить. Буду ждать здесь. Не люблю мешать, когда ты работаешь. Надеюсь, там нет окула, и мы еще увидимся. Выживи, иначе Гертруда оторвет мне голову. А теперь можешь идти. Считай это моим
благословением.
И я пошел.
Путь до катакомб, узкий извилистый тоннель, смерцающий на стенах слюдой, оказался прорублен в спешке и брошен незаконченным. Это было видно по грубым стенам, шершавым и узким, по страшно низкому потолку и тому, что скиры даже не подумали о том, чтобы вывести породу. Они оставили гору камня на нижнем ярусе лестницы. —